православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте! В эфире Пенза. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Сегодня наша последняя программа из цикла, посвященного Божественной литургии. Мы с протоиереем Алексеем Гашковым завершаем разговор о литургии верных. А начнем с обзора новостей из жизни Пензы православной за минувшую неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. В день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые подарили миру славянскую азбуку, во всех пензенских храмах прошли праздничные богослужения. В этот же день поздравления с тезаименитством принимает святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храме мучениц веры, надежды и любови при Веденской церкви на площади Куйбышева литургию совершил митрополит Серафим. Прихожанам напомнили об апостольском подвиге Кирилла и Мефодия и призвали беречь то великое достояние, которое они нам подарили своими трудами. Это богослужение стало первым в сопредельном Веденской церкви храме. В будущем здесь разместятся воскресная школа, трапезная и крестильня. А на время восстановления старейшей Пензенской церкви сюда теперь приглашают прихожан на утренние и вечерние службы. Священнослужители, медики и ученые за круглым столом в Пензенском государственном университете обсудили проблемы биомедицинской этики. Основными темами стали развитие медицинских технологий, нравственно-этические вопросы эвтаназии, репродуктивного развития, ЭКО, аборта, а также защита прав пациентов в рамках клинических исследований, говорят митрополит Серафим и ректор вуза Александр Гуляков.
В современном обществе очень важно, чтобы мы слышали друг друга, понимали друг друга и, может быть, даже понимали те очень сложные места, которые являются противоречивыми, потому что мы являемся одним обществом, мы являемся одним народом.
Когда человек уже создается искусственно, клонируется, как вот эта овечка Долли. Очень много морально-этических возникает вопросов, сомнений.
Главной целью круглого стола, по словам ректора университета, должен стать конкретный методический результат, который планируют придать огласке и тем самым привлечь большее внимание к проблемам биомедицинской этики.
Седмица.
Православные на этой неделе отметили и день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, особо почитаемого в христианском мире святого. Главная служба Пензенской митрополии состоялась в Никольском храме села Дягилевка Городищенского района. Божественную литургию там возглавил владыка Серафим. Он напомнил прихожанам о том, как в прошлом году в Москву из Италии доставили мощи святого и как миллионам верующих со всей страны удалось им поклониться.
Не только нахождение мощей дает такой благодатный результат, но и всякая молитва, произнесенная перед святителем Николаем с верой, надеждой и упованием на Бога, дает действительно великое чудо, чудо милостивого заступления этого великого угодника и предстателя, святителя и чудотворца Николая.
По традиции, в престольный праздник духовенство и верующие обошли храм крестным ходом. Многие в руках держали иконы самого почитаемого в народе святого. Его православные чествуют дважды в год, зимой и в конце весны. Напомню, Николая Чудотворца считают покровителем моряков, путешественников, а также всех обездольных и несправедливо осужденных.
Седмица.
Фестиваль памяти композитора Николая Бахметьева, уроженца Пензы, прошел в Саратовской области. Его произведения звучат в храмах, а его имя ставят в один ряд с Александром Архангельским. На фестивале в качестве декораций сирень Бахметьевского парка, в качестве зрительного зала лук перед Иоанно-Предтеченской церковью, родовой усыпальницей Бахметьевых. В этих прекрасных местах, дорогих для нескольких поколений известного дворянского рода, и проходит первый фестиваль «Бахметьевские вечера», посвященный памяти композитора, скрипача, директора императорской певческой капеллы, говорит организатор фестиваля Елена Семенова.
Наша идея родилась просто за чаем. За утренним чаем, с сыном, за столом. Он попросил, что нужно найти для студентов какое-то интересное занятие. Куда-то надо сводить и убраться, чтобы было красиво. Вот. Мы думали-думали и решили, что нужно убраться с церкви.
Восстановление нуждается не только старинный храм, под которым погребен композитор, но и сама память о нем среди земляков. В Пензе на улице Лекарской, ныне Володарского, он родился, в Лысых горах провел детство и последние годы жизни. Поэтому вдвойне символично, что именно пензенские и саратовские коллективы на фестивале исполняют музыку Бахметьева. «Достойно есть» звучит в исполнении Пензенского епархиального камерного хора «Спас». Его создатель и руководитель, протоиерей Владимир Ольхов, признается, раньше не знал, что Бахметьев наш земляк, и знакомство с его творениями стало настоящим открытием.
Когда мы взяли в руки его сочинение, для нас было очень интересно погрузиться в эту эпоху, почувствовать, собственно говоря, вкус этой музыки, потому что каждая эпоха, она характерна какими-то своими особыми тонами, мелодиями.
Бахметьев был известен не только как церковный композитор, но и как автор русских и французских романсов, струнного квартета, пьес для скрипки. Сейчас их ноты вновь достают с дальних полок и удивляются самобытностью и оригинальностью автора, которого принято считать второстепенным. Говорит кандидат культурологии, лауреат всероссийского и международного конкурсов Ольга Хатеева.
Блестяще написанная музыка. Она очень интересная, потому что второй роман «Скинморский замок», он написан как баллада, как в оперном стиле. Там очень много каденций, много сквозных линий. Было чрезвычайно интересно.
На фестиваль собрались не только лысогорцы, но и гости из Саратова. Все, кому не безразлична история искусства и родного края. Слово жительнице Саратова Екатерине Чуевой.
Вроде бы всегда было понимание того, что да, Бахметьев тут родился. Но, кстати, далеко не многие знали о том, что это был церковный композитор и действительно довольно известная личность. Для своего времени значимая, масштабная и, мало того, личность, которая оставила большое наследие. И несмотря на все перипетии, на огромный период советского времени, это наследие. Дожилась до наших времен, и его удалось, возможно, собрать.
Станет ли фестиваль традиционным, организаторы загадывать не берутся. Вопрос не менее важный, когда былую красоту обретет местный храм.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. В Пензе 12 часов 18 минут. И я приветствую всех, кто к нам присоединился. Также моего соведущего, протоиерея Алексея Горшкова. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас с Троицкой родительской субботой. Божьего вам благословения.
Я напомню, телефон прямого эфира 54-32-24. А еще напомню, что сегодня мы переходим к рассказу о завершающей и наиболее важной части Божественной литургии. Поговорим о евхаристическом каноне и причастии. Сейчас, Алексей, мы в прошлый раз остановились на пении символа веры. Что следует за ним?
Да, действительно, на прошлом эфире мы с вами рассмотрели ту часть литургии, которая заканчивается символом веры. И, в частности, много достаточно уделили внимания тому, что литургия должна объединять людей и в единомыслии. То есть каждый присутствующий на литургии должен не просто представлять себя, свою индивидуальность, но он должен выразить свое участие еще и в единомыслии, чтобы было согласие в домдохме веры. И вот когда нас иногда православных упрекают в том, что мы относимся пренебрежительно к другим вероучениям и называем их сектантами, то здесь нужно заметить, что мы просто требуем догматического согласования в вере. Вот и все. А люди почему-то это воспринимают как пренебрежение к их личным религиозным убеждениям. Ничего подобного нет в нашем вероучении. Итак, в этот
Конечно, это к вопросу еще, что хорошо бы нам его хорошо знать, чтобы суметь четко отличить, сказать, чем вообще отличается православие, например, я не знаю, от армянской апостольской церкви.
Да, но этот вопрос уже более сложный. Но в то время, в ранней церкви, конечно, вопрос так не ставился, но достаточно было признавать боговоплощение, вот как истинное событие в истории человечества и троичность лиц. Вот, вот этого, в принципе, было достаточно для того, чтобы принимать участие в Евхаристии. Итак, подходит момент, когда действительно заканчивается у нас пение символа веры. У нас это в основном поется. И диакон, если таковой имеется, но если диакона не имеется, то священник возглашает: «Станем добре, станем со страхом, святое возношение в мире приносите». Вот этими словами, в общем-то, он приглашает верующих людей, которые присутствуют уже на этой части литургии. А напомним, дорогим радиослушателям, что вот на этой части литургии оставались только те, кому дозволено было присутствовать, это крещенные прежде всего, и также те, кто готовился к принятию крещения, но они уже вот в такой стадии, будем так сказать, готовности находились, что им было позволено.
Готовы,
да, уже были готовы же, там никаких сомнений не было. Но также некоторые степени кающихся грешников, вот некоторые из них уже приближались к тому, чтобы с них была снята вот эта епитимия. И вот это приглашение, оно вводит уже в такое пространство, которое, в общем-то, не имеет времени. Вот мы с вами, Евгений, несколько недель назад, когда только начали вот эти передачи, посвященные изучению литургии, одна наша постоянная радиослушательница задала вопрос относительно того недоумения, как литургия вообще может повторяться. Ведь это одна жертва Христова. Действительно, внешне это может выглядеть как некое противоречие. Как это может быть? Ведь жертва Христом принесена.
Она уже принесена.
Она принесена.
Один, первый и последний
один
раз.
И последний раз. Больше никаких жертв не будет, не было. Конечно,
да, они не нужны.
Не нужны, да. Ну как тогда вот это сопоставить? Явление, когда в нашей вот современной жизни мы эти литургии повторяем. То есть получается, что мы приносим снова и снова вот эти жертвы. Но вот с чего я начал, важно здесь понять, что особенно вот этот вот момент литургии евхаристического канона, он переходит в другое измерение. То есть вот здесь, вот этот момент, мы в такой точке оказываемся, вот по словам известного литургиста Павла Николаевича Евдокимова, вот по его словам, во время литургии мы находимся в той точке, которая пересекается с вечностью. А если эта точка пересекается с вечностью, то времени уже нет. То есть его, вот именно в этот момент его нет времени. Мы находимся вне времени и становимся еще, что самое важное и главное, мы становимся свидетелями и очевидцами. Вы представляете, как это важно знать для каждого из нас? Важно знать, что в каждой литургии это не повторение, это не какой-то символ, это не новые какая-то там, не новые таинства. Это вот та самая тайная вечеря, совершенная Христом. И мы становимся, вот благодаря вот этому таинству Евхаристии, мы становимся его очевидцами и свидетелями. Вот поэтому здесь важно об этом помнить, насколько важно принимать участие в литургии. И поэтому здесь, опять же, важно сказать, поскольку вот это момент, в котором мы находимся вне времени, ведь на самом деле это существует вот у тех людей, то есть я говорю о опыте вне временности, вот тех у людей, которые, например, временно теряют сознание. У тех людей, которые вот произошло какая-то перемена в их состоянии, в состоянии восприятия действительности. То есть человек может воспринимать действительность иначе. И вот как раз литургия, она говорит о том, что вот эти законы восприятия, они вот здесь логичные, так сказать, законы, они вот здесь вот не действуют. Здесь уже другое восприятие, другой реальности литургии. И вот как раз церковь вот этим приглашением, она вводит верных вот в это особое пространство.
Евхаристическая молитва, анафора. Почему именно она считается важнейшей частью литургии?
Ну, поскольку именно вот этой молитвой происходит приложение или присуществление, или освящение. Ну, чтобы вам было понятно, дорогие радиослушатели, вот именно вот этой молитвой происходит самое главное. Происходит освящение святых даров. То есть пока-то они еще не святы, но вот после того, как над ними будут прочитаны соответствующие молитвы, они становятся уже святыми. Под видом хлеба и вина мы уже будем принимать тело и кровь Христову.
И вот этот момент и называется приложением.
Приложением, да, приложением.
А что такое евхаристический канон?
Вот здесь нужно заметить, что вот само слово «евхаристия», оно в переводе с греческого означает «благодарение». Благодарение за жертву, которая принесена Господом Иисусом Христом. И вот здесь мне бы хотелось отметить, и для наших радиослушателей, я думаю, это будет не бесполезным, так сказать, не таким немаловажным знать, насколько вот в могут отличаться, вот даже у нас в общем пространстве, так будем говорить, веры. Ну, что нас объединяет? Нас, христиан, объединяет вера во Христа и объединяет Евхаристия. Но получается так, что вот даже в рамках веры, единой веры во Христа и Евхаристии, совсем мы видим различные понимания, или, можно сказать, даже многообразие понимания, вот восприятия вот этого таинства. И я сейчас, как и на одной из прошлых радиопередач, не буду делать какого-то определенного акцента на определенные подходы, разницу, а, так сказать, предложу самим радиослушателям сделать соответствующие выводы и обозначить для себя, где подход является более верным, соответствующим учению Церкви. Вот один из подходов понимания и восприятия таинства Евхаристии, он заключается в том, что человек в этом таинстве Евхаристии освящается и очищается. То есть люди готовятся к этому событию для того, чтобы очиститься, осветиться. Вот. Но замечу, что вот этот подход, он довольно поздний. То есть он, можно сказать, возник не так давно, если сравнивать раннюю церковь. Вот. И, в общем-то, его, как мы видим, придерживается, можно сказать, даже большинство тех христиан, которые принимают участие в таинстве Евхаристии. То есть они приходят для того, чтобы получить вот для себя персональное освящение и очищение в этом таинстве. А вот другой подход, он с более ранней церкви, он связан с тем, что верующие приходят принять участие в жертве Христовой, которая связана с крестными страданиями Христа Спасителя, что, в общем-то, укладывается в понятие литургии как общего дела. Вот, в общем-то, два подхода, и я так полагаю, что наши радиослушатели смогут разобраться, где подход, так сказать, соответствует учению церкви, а где подход, который уже несколько дезориентирован в этом отношении. Но здесь нужно понять, возвращаясь к самому значению Евхаристии как благодарения, оно, в общем-то, первоначально носило такое название. Вот сейчас-то мы называем литургией, а в ранней церкви, в апостольской, об этом, в общем-то, мы говорили, называлось, и Евхаристией называлось благодарением, то есть это одно и то же, благодарение за принесенную жертву Христа. И она, эта жертва, то есть благодарение от нас, оно должно быть выражено всем нашим существом. Это отражено в молитве, которую читает священник перед престолом, совершая литургию в алтаре, в которой, в частности, говорится о том, что мы благодарим, то есть священник благодарит от лица всех. И он благодарит за то, что даже мы не знаем, за то, что, может быть, в нашей жизни произошло, но чему мы, в общем-то, не придали значения особого, не заметили, может быть, в жизни. Но и за это, вот за то, что мы знаем, что не знаем, то, что доступно для нашего восприятия, и то, что недоступно для нашего восприятия.
Ну, на самом-то деле оно есть.
Вот именно, но это ускальзывает от нашего внимания, от нашего сознания. То, что оно есть, конечно же, оно есть. То, что недоступно для нашего восприятия, но за что нам нужно благодарить Бога.
Какой момент поется «Отче наш»? Тоже такой известный, яркий момент литургии, который все, наверное,
вот,
помнят.
Нужно заметить, опять же, что вот из самой-самой ранней литургии «Отче наш», оно пришло к нам. Вот как молитва анафоры, установительное, так сказать, установительного таинства, и «Отче наш» — это то, что пришло к нам вот самых-самых...
Первых. Ядро как
раз. Да, ядро, да, ядро, там псалмы еще читались, да. Но это вот ядро, которое пришло к нам действительно из глубокой-глубокой древности. Вот это действительно, за это стоит держаться.
При служении священникам и архиереям, когда остаются открытыми царские врата, когда их закрывают?
А вы знаете, Евгений, мы с вами не смогли, к сожалению, поговорить о значении антиминса при совершении божественной литургии. Антиминс — это такой плат четырехугольный, в котором вшита частичка мощей святого угодника Божия. Вот этот плат, он является свидетельством того, что епископ делегирует или назначает там священника служить литургии. Если вот этого антиминса священник не имеет, то значит он не может совершить божественное.
Без него, да, невозможно.
Без него, да. Совершение. То есть это отсутствие вот этого поручительства от епископа.
Потому что на каждый антиминс, он же освящен архиереем,
да,
и там идея подписи,
да,
есть архиерей,
да,
который освящал его.
Да, разумеется. Вот, и поэтому вот этот разговор я начал для того, чтобы уже наши радиослушатели немножечко уже различали степени вот, посвящения епископа и пресвитера или священника. Вот, то есть священник всего лишь делегирован епископом на свое служение. Царские врата во время божественной литургии, конечно же, остаются открытыми большее количество времени у епископа. И еще заметим, что епископ совершает божественную литургию, часть божественной литургии в народе. Не в алтаре, а именно в народе. То есть он ее практически начинает в середине храма, на возвышении. Мы ее называем кафедрой там, или второй амвон. Но вот на этом возвышении, кто, может быть, из радиослушателей наверняка наблюдали за вот таким необыкновенным явлением, когда епископ, переходя в храм на богослужение, не сразу заходит в алтарь, а остается вот на этом возвышении и публично при всех одевает на себя, значит, епископские одежды для совершения богослужения. И вот это, понимаете, вот это действительно очень важно знать, потому что это нам говорит, опять же, от глубокой древности, когда предстоятель, он вот так находился рядом со своими, понимаете, со своим народом, народом Божиим. И это было похоже на отца со своими детьми. Вот это вот такая теплая такая атмосфера, когда он находился со своим народом, вот, в которых он пас. В буквальном смысле слова. Вот. И царские врата при епископском, при служении архиерея, они, конечно, остаются намного дольше открытыми и закрываются только после того, как начинается причащение духовенства в алтаре. Вот. А, значит, царские врата при служении уже священника, они больше остаются закрытыми. То есть они на какие-то моменты открываются, но больше все-таки остаются, значительную часть времени остаются закрытыми при божественной литургии. Но здесь заметим, что на пасхальной седмице они вовсе не закрываются. Вообще никогда. Вообще никогда. Да. Не только во время божественной литургии, но вообще никогда не закрываются во время Светлой Седмицы.
Что такое возношение святых даров, когда оно совершается?
Оно совершается во время очень важного момента божественной литургии, когда священник или диакон, который принимает участие в Евхаристии, поднимает над престолом. Поднимает над престолом как дискос, так и чашу, потир. Поднимает, вознося это к небу, указывая, что это твое, вот то, что мы сейчас совершаем, это твое, твое от твоих, и приносится это тебе. То есть вот этим жестом, вот этим действием священник или диакон указывает от всех верующих, что мы приносим не что-то иное ли там, не что-то там свое там от себя, это твое от твоих, это в любом случае это твое, и мы его и тебе приносим.
Спасибо. Давайте прервемся ненадолго, и прежде чем перейти к рассказу о Евхаристии, прозвучит тропарь Святой Троицы в исполнении хора Успенского собора регент Ольга Горшенева, потому что сегодня, как уже батюшка сказал, Троицкая родительская суббота, завтра День Святой Троицы, мы, конечно же, всех вас поздравляем с этим наступающим великим праздником. Продолжаем программу. Я напомню, что сегодня с отцом Алексеем Горшковым мы завершаем разговор о чине божественной литургии. Работаем в прямом эфире. Телефон студии 54 32 24. Отец Алексей, разные есть традиции перед причастием. Где-то чтец может читать псалмы, где-то священник произносит проповедь. В селах есть храмы, где вообще поют канты в это время. Это, в принципе, зависит исключительно от местной традиции, от возможностей.
Но когда уже евхаристический канон закончен, в этот момент, как правило, закрываются царские врата. И большинство, можно сказать, прихожан,
и при архиерейском,
да. И большинство прихожан, они просто не знают, что в этот момент там совершается. И поэтому им может быть даже скучно, поскольку...
Ну, как-то сразу начинается,
да,
движение в храме,
да,
какое-то
движение
выражение,
в храме, да. Непонятно, что там происходит в алтаре в этот момент, а он не менее важный, поскольку именно в этот момент духовенство начинает причащаться в алтаре. А чтобы народ не как-то, каким-то образом не отвлекался от того, что ему предстоит, те, кто вот в ожидании находится, вот, таинство причащения, вот, чтобы их как-то внимание не рассеялось, вот в этот момент по-разному, вот как вы выразились, Евгений, по-разному подходит духовенство и епископат. Кто-то, значит, благословляет исполнять духовные канты, кто-то благословляет исполнять более торжественные концерты, а кто-то благословляет только читать молитвы перед причащением, чтобы не рассеять внимание. То есть традиция существует довольно разнообразной. Но вот этот момент, когда уже действительно люди готовятся причаститься, а духовенство причащается, вот в этот момент он предварялся за причастным стихом и возглашением «Един свят, един Господь Иисус Христос». Это хор поет от всех людей. Вот, после того, как священник произносит «Святая святым», и хор отвечает, то есть от лица всех: «Един свят, един Господь Иисус Христос». И вот на эти слова мне бы хотелось именно сейчас обратить внимание, поскольку вот наша реальная жизнь показывает, что мы часто путаем святость Бога и святость людей. Иногда даже не представляя какой-то особой разницы. Ну, я надеюсь, что наши радиослушатели, они хоть в какой-то мере находятся вот своего духовного возрастания, что могут определить разницу святости Бога и святости святых людей. Вот какие бы ни были великие святые люди, их святость, она все-таки отличается от святости Бога.
То есть они же не безгрешные все равно.
Ну, вот как раз вот поступки людей, как Ветхого, так и Нового Завета, которых мы называем святыми, праведными, они как раз говорят о том, что человек даже в святости сохраняет свободу выбора. А поскольку свободу выбора человек сохраняет, значит, он не лишен возможности совершить какой-то нехороший поступок. Вот мы видим в 20 главе книги «Бытия», как Авраам, наверное, опасаясь расправы некого царька Герарского, он выдает свою супругу Сару за свою сестру. Возможно, там вот развитие вот этого обстоятельства его жизни было, может быть, и другим, но он, опасаясь расправы, он говорит, что это не моя сестра, потому что вот эти люди, которые им встретились, они могли его убить, а ее забрать. Вот, он опасаясь, а может быть, и обоих там убить. И вот, опасаясь вот такой расправы, он говорит, что это моя сестра, и отдает ее в гарем. И причем мы видим, что он удовлетворен вот тем, что ему достались какие-то блага из-за того, что его жена там поступила в гарем. какие-то блага его там. Он же был кочевым, возглавлял кочевой народ, в общем-то, без, абсолютно бесправие. И он видит, как к нему меняются отношения, его там угощают, и там верблюдов дают. Вот это говорит о том, что не надо идеализировать даже вот самых великих святых, потому что вот после такой идеализации...
Про царя Давида тоже можно вспомнить.
Про царя Давида,
про Соломона, да, можно
про Соломона, да, они же тоже святые. Не надо идеализировать. И после такой идеализации нередко наступает разочарование. Это касается, понимаете, касается не только вот святости святых, поскольку она отличается от святости Бога, но это касается их учения. Мы видим, что далеко не всегда бывает все безупречно.
Даже в учении людей, которых, опять же, мы почитаем.
Да, почитаем, да, ну, конечно. А в чем святость? В том, что мы признаем за этим святым присутствие благодати Божией. Вот и все. А все остальное за ним остается. И свобода выбора, все остается за ним.
Ну, тоже человек.
Да, да. И поэтому это, вот эта свобода выбора, творчество, оно могут отразиться и в его, так сказать, творчестве, толковании там Священного Писания. Каких-то
небезошибочного,
да, иногда даже доходящего до каких-то крайностей и таких противоречий, которые, ну, выражаясь нашим языком, когда нет согласования у отцов в церкви, вот, например, согласование с отцами, например, 7 или там 4 века, вот, если между ними нет этого согласования, то все, оно, вот эта богословская выраженная идея, какая-то мысль, она не является правомерной. И поэтому... Вот, наверное, это в какой-то мере отразилось вот даже на учении церкви. Ну, понятно, что наша церковь – это организм. И вот как я, с чего я начал, с того, что существует масса подходов к пониманию таинства, хотя мы все верим в Христа, все верим в Евхаристию. И также и здесь вот в соответствии с таким подходом у нас вот, в частности, в 18-19 веке получило такое распространение литургического благочестия, когда к таинству причащения относились вот с таким страхом, вот с таким недостоинством, вот ничтожество. Вот я такое ничтожество, а есть червь, а не человек. Вот с таким уж относились, значит, смирением, что отказывались подходить к чаше.
Даже раз в году.
Но посмотрите, так это же выражено у нас в катехизисе святитель Филарет Дроздов. Ну, поймите, что это, ну, это люди. Ну, люди писали, да, церковь это приняла, вероучение. Ну, а сейчас что мы видим? А к чему, в общем, призывалось, согласно вот этому катехизису, призывалось к тому, чтобы люди, ну, во всяком случае, согласно вот тексту катехизиса святителя Филарета Дроздова, чтобы верующие причащались раз в год. Вот. А когда задается вопрос, а что же тогда делать, когда ты все-таки присутствуешь на литургии, что тогда тебе делать? И там дается такой ответ, что нужно вот, вспоминать о Христе, нужно верить и молиться. Вот таким вот ограничивается. Хотя Христос, в общем-то, призывал участвовать именно во вкушении тела и крови. Не просто в воспоминании, а именно вот это воспоминание...
Примите, идите.
Ну, конечно, Евгений, именно так. Вот видите, радиослушатели дорогие, как наше богословие может уйти, и мы просто вот можем не заметить. И, наверное, не случайно вот создание сейчас нового катехизиса под авторством митрополита Илариона Алфеева, который увидел свет в прошлом году, кажется, Евгений, вот, возможно, вот этот катехизис, он даст ответы на эти вопросы.
Есть у нас звонок, постараемся ответить. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна Ивановна.
Да, слушаем вас.
С наступающим праздником.
Вас спасибо. Также, спасибо.
Вас. Скажите, пожалуйста, батюшка, почему вот Ветхий Завет, ведь это история еврейского государства, но В общем-то, они ведь не признали Христа, и поэтому христианство начинается вроде бы с Христа. А почему же вот так вот изучают Ветхий Завет, все эти притчи сомнительные порой, еврейские? Вот скажите, пожалуйста, спасибо.
Ага, благодарим вас за кстати, вопрос, который многих вопрос. Волнует. Да, да. На одной из радиопередач мы подробно разбирали вот те моменты богослужения, в которых читалось Священное Писание. В первый век, можно сказать, самой ранней церкви, если мы сейчас читаем только Новый Завет на литургии, то в ранней церкви читался и Ветхий Завет.
Тем более, когда еще канон новозаветных книг, может да. быть, и не был до конца сформирован.
Ну, конечно. Да. Вот первые христиане, это прежде всего, конечно же, мы должны понять, что это не язычники, а вот именно евреи, те, которые действительно от храмового богослужения, а иногда они еще и с храмовым богослужением связаны. То есть христианство, оно не как-то вот свалилось с неба, а оно было как-то органически воспринято из Ветхого Завета. Вот оттуда, вот в этом-то и заключается особое значение того, что связь вот богоизбранного народа, вы немножко некорректно выразились, Анна Ивановна, относительно государства еврейского, но тогда еще оно появилось-то позже. Здесь корректнее, наверное, выразить как историю богоизбранного народа. Но вот Бог посчитал их для себя уделом, то есть таким вот народом, который бы мог пронести веру, несмотря там на непосредственную близость к язычникам. Вот Бог посчитал так, понимаете, именно их. И они эту веру донесли. Вот что важно, что они донесли ее до Христа.
Единобожие сохранили.
Сохранили, да, они же ее сохранили. А если бы они ее не сохранили, ну что же было? Тогда, может, их Христа тогда и не было. Тогда бы и не произошло боговоплощение. Вот поэтому мы изучаем Ветхий Завет. Хоть и апостол Павел называет тенью грядущих благ, но все-таки это тень. И мы в определенной степени должны его знать. С определенными, конечно, оговорками.
Ну, давайте далеко, наверное, потому что большая это уже тема, конечно, да. Ветхий Завет и его значение. Не будем, по крайней мере, сегодня сюда углубляться. Причастие священнослужителей, причастие мирян, когда, как оно совершается?
Причащение священнослужителей всегда происходит иначе, чем у мирян. Отличие главное заключается в том, что священнослужители в алтаре сначала причащаются телом Христовым, то есть под видом просфоры или хлеба, а затем делают три глотка из потира, уже под видом вина, причащается кровью Христовой. Миряне же причащаются иначе. Опять же, на одной из радиопередач мы с вами, кажется, касались причин вот того, что вот это причастие было объединено. Эта причина была связана с тем, что причастие уносили. Уносили, прятали и использовали его в своих каких-то неблагочестивых целях. И поэтому причастие, вот для того, чтобы оно уже не уносилось, оно было соединено в чаше. То есть вот эти частицы, которыми причащаются миряне, они сейчас находятся в потире, то есть в чаше, смешанные с кровью Христовой. И каждый причащающийся, он уже причащается вместе с телом и кровью. То есть не раздельно, а вместе с телом и кровью Христовой.
Причащение в литургиях Василия Великого, Иоанна Златоуста и апостола Иакова, оно отличается?
Вот и у апостола Иакова оно отличается тем, что миряне причащаются раздельно. Вот у нас на данный момент эта литургия совершается в Санкт-Петербургской академии 5 ноября. Вот там день на фотографиях, да, День памяти, разумеется. И там на фотографиях, если у вас будет возможность, дорогие радиослушатели, зайдите на сайт Санкт-Петербургской академии, и вы увидите там на фотографиях, которые там размещены на сайте, где, когда, значит, миряне причащаются сначала телом отдельно и затем делают уже глотки из чаши, из потира.
Еще один звонок, постараемся Алло. Успеть ответить. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вопрос по как часто причащаться нужно. Священство, священники все говорят по-разному. 12 mm-hmm. раз в году, mm-hmm. раз в неделю. Mm-hmm. Вот я, например, думаю по мере духовного роста. Mm-hmm. Но духовный рост ведь тоже трудно самому mm-hmm. определить. Mm-hmm. Ответьте, пожалуйста. Mm-hmm.
А вы знаете, я вам сейчас предложу тот подход, ту практику, которую имела ранняя церковь. Ведь мы как-то должны это принимать во внимание или вообще игнорировать? Вообще непонятно, да. Мы должны это знать или не должны? Так вот, в ранней церкви восприятие вот этого таинства литургии, оно было таким, что если ты не причащаешься, вот стоишь ты на литургии и не причащаешься, то ты просто не любишь Бога, и ты равнодушен. Больше это никак нельзя объяснить. А почему священники советуют по-разному? Это говорит о различной традиции, о различном подходе. Кому-то, те, кто действительно не видит себя в церкви, вот именно в общем деле, священник может и дать такой совет, чтобы его, значит, поскольку он не горит особо желанием, конечно, церковь, то есть священник разве может настаивать на этом? Он может так аккуратненько ему посоветовать, ну, ты сначала там походи, присмотрись, а затем уже видно будет. Да, другой подход от тех же священников, которые ориентируются на духовный рост и связывают с тем, что возрастая духовно, христианин должен чаще причащаться. Но, как мы видим из практики ранней церкви, такого подхода не было. То есть причащались все. Если ты на литургии, то ты причащаешься. И вот этот документ, поскольку сейчас у нас уже время остается, у меня две, наверное, минуты, Евгений, мне просто хотелось сослаться на тот документ, который у нас имеется в нашей Русской Православной Церкви. И я бы вам порекомендовал с ним ознакомиться, дорогие. Но он же для вас в том числе, не только для священников. Этот документ, утвержденный Священным Синодом нашей Русской Православной Церкви в 2015 году о участии верных в Евхаристии, вот он доступен в интернете. Вы там сможете найти ответы на вопросы относительно чистоты и приобщение святых христовых тайн. Там как раз и говорится о том, что вот эти подходы, они сейчас утратили актуальность. Если мы стремимся к тому, чтобы это действительно в нашей жизни было как общее дело литургии, то мы должны всегда помнить, что литургия вечна. И мы всякий раз, принимая в ней участие, принимаем жертвы Христовой, той жертвы, которая принесена за нас всех людей.
Спасибо большое, батюшка. Спасибо за этот цикл программ. Я скажу, что и для меня лично он был очень полезен, и очень много и в беседах, и при подготовке к этим программам я узнал нового о литургии, что воспринималось как бы как данность, а вот в смысл этого не всегда действительно вдумываешься. Вот, я надеюсь, что он был, конечно, не только для меня, но и для многих слушателей также полезен и познавателем. Вот. Ну, а в следующий раз я хочу обратить ваше внимание, что мы выйдем в эфир в субботу, но уже в 11 часов 10 минут, на час раньше, чем обычно, с июня меняется немного сетка вещания у Радио России. Вот, поэтому в следующий раз эфир программы «Мир православия» на Радио России из Пензы 11 часов 10 минут до 12 часов, но по-прежнему в субботу. Поэтому до новых встреч в эфире. И еще раз всех с наступающим праздником Святой Троицы.
Мир православия.